Давным-давно, в Ирландии, накануне Иванова дня, путник медленно ехал верхом по лугам Коннахта. Он держал путь к морю, на запад, и эта поездка не была похожа ни на одну из тех, что случалось ему предпринимать в своей жизни. Вечер выдался довольно тихим, живые изгороди наполняли воздух ароматом жимолости и куманики, а трава под копытом его коня в наступающих сумерках мерцала белыми огоньками маргариток. Перед ним раскинулся лес, могучие стволы дубов и ясеней были окутаны легкой дымкой, а вдали неясно вырисовывались голубые склоны гор Коннемара. На небе появился серебристый серп луны, сумерки сгущались. Несмотря на это, путешественник упорно продолжал свой путь, слыша только шелест травы и поскрипывание седла. Но стоило ему приблизиться к лесу, как он придержал коня. Другие звуки наполнили воздух. Струны арфы запели, флейты, голоса которых походили на журчание сверкающего ручейка, а сквозь музыку пробивался звон колокольчиков на упряжи, что предвещало появление большой процессии. Мгновение спустя из леса появилась великолепная колонна всадников. Семеро облаченных в золото рыцарей на белоснежных конях, увешанных золотыми колокольчиками. Среди всадников были и женщины, причем все принцессы. Это было видно по их платьям. Заметив путника, они склонили свои грациозные шеи, их сверкающие глаза подарили ему такие ясные, строгие и страстные взгляды, что его сердце сжалось. Незнакомцы то появлялись, то исчезали в тумане. Это были, казалось, земные создания, и в то же время нет. Они двигались в ореоле света, а позади них, за дорогой, ведущей вглубь леса, открывался вид на могучие крепости, залитые сверкающим светом. Впоследствии путешественник не мог вспомнить, сколько он простоял, разглядывая сверкающую процессию. Всадники горцевали перед ним недолго. Однако сравнивать этот миг с течением человеческих часов, дней и ночей было невозможно. Так же, как и ритм их музыки был чужд биению человеческого сердца. Наконец, как позднее говорил путешественник, он уже больше не мог видеть всадников, и до него доносилось только эхо мелодии, которую ему потом ни разу не удалось вспомнить. Золотистый свет и далекие дворцы с многочисленными башнями исчезли. Он пришпорил коня и рысью доскакал до опушки леса, где не смог найти ни одной примятой или потревоженной травинки. И всадники, и страна, возникшие за деревьями, исчезли бесследно. Путешественник еще долго ждал и прислушивался, но не увидел и не услышал ничего, кроме нетерпеливого ржания своего коня. В конце концов он отправился по своим делам, но весь остаток его жизни был озарен воспоминаниями об этом мгновении. Он состарился и многое позабыл, но тот вечер не мог забыть. никогда. Подремывая у очага, старик рассказывал эту историю снова и снова. Он рассказывал ее своему сыну и сыну своего сына. И всякий раз во время рассказа, даже когда он уже стал старым и дряхлым, его лицо снова светилось молодостью. Глаза сияли, а слушатели завидовали, что ему выпало счастье увидеть тот луг, залитый лунным светом. В том, что ему выпало счастье стать свидетелем такого события, не может быть никаких сомнений. Он видел процессию из множества фей, встретил сказочные существа, носившие человеческий облик и наделенные нечеловеческой силой и властью, которые когда-то населяли глухие уголки мира. И он был одним из последних смертных, кому довелось увидеть подобное зрелище. Именно поэтому все завидовали ему. В те времена феи начали уходить от людей. Это была эпоха, когда людям приходилось отвоевывать землю у зеленых лесов, когда купцы добирались до самых далеких уголков нашей планеты, когда даже в самых глухих и отдаленных местах стали возникать поселки и города. По мере покорения дикой природы, которая давала приют феям, те стали избегать людей. Но так было не всегда. Во времена туманной юности нашей истории, еще до того, как мир был описан и подчинен законам смертных, и непоколебимые границы отделили человеческий мир от другого, сказочного, феи свободно странствовали среди людей, и два этих народа были хорошо знакомы друг с другом. И все же эти знания никогда не были исчерпывающими, и истории, приключавшиеся с людьми и феями, всегда были полны неведомого, потому что люди и феи – создания разных миров. В те времена людям приходилось нелегко, они были слабыми, затерянными на огромной дикой планете, и им пришлось подчинить жизнь планеты своим законам, установить четкие границы для себя и окружающих их существ, создать страны и королевства, установить иерархию среди себе подобных, чтобы каждый знал свое место. Мир фей, напротив, не имел строгих правил и был полон амбиций, капризов, изменчивости и непостоянства. Феи существовали в облике людей временами прекрасных, но бывало что и нелепых. По своему желанию они могли принять вид оленя, сокола, цветка или драгоценного камня, а могли стать и невидимыми. Хотя они жили в местах, связанных с известным человеку миром, их среда обитания была наделена и другими измерениями. Их королевства появлялись и исчезали в одно мгновение, и это очень беспокоило людей, ведь где-то рядом протекала сложная и необъяснимая жизнь, незаметная для их хрупкого и ненадежного мира. Вполне естественно, что феи порождали слухи и предположения. Любопытные, наделенные страстью давать названия и описывать все вокруг, люди сохраняли свои мимолетные впечатления о них в песнях, рассказах и стихах. Сначала давалось название, так как ими каждой вещи наделялось необъяснимыми признаками этой вещи. Эта традиция в некотором роде сохранилась и в наши дни. Таким образом, существование названий уже давало какие-то средства контролировать явления, ими обозначенные. Как и все остальное, по части фей, первый источник появления их названия остается неизвестным. Словами, соответствующими слову «фея», в Испании и Италии были «фада» и «фата». Очевидно, оба они были производными от латинского слова «фатум», то есть «судьба», «рок», что являлось признанием умения предсказывать и даже управлять человеческой судьбой. Однако во Франции сходное с ними слово «фе» происходит от латинского «фатер», через старо-французское «фер», означавшее «очаровывать», околдовывать. Это слово говорит о способности фей изменять мир, который видят смертные. От этого же слова происходит английское слово «fairy» – волшебное царство, которое включает в себя искусство колдовства и весь мир, в котором феи существуют. «Fairy» и «fae», что означает «фея», «эльф», являются другими производными этого слова прародителя и относятся только к отдельным существам. В Англии волшебных существ называли также эльфами. Слово «эльф» пришло в Англию из скандинавских и древнегреческого языков. В Скандинавии понятию «эльф» соответствовало «алфар», которое, поскольку волшебники были связаны и с земными предметами, имело отношение к воде и горам. Смертные использовали эти взаимозаменимые термины для обозначения обширного ряда непостижимых существ. Помня о природе фей, они чаще всего обозначали их с помощью эпитетов. Господа, добрый народец или материнское благодеяние и так далее. В те дни использование настоящего имени такого существа таило в себе угрозу, а в случае с феями было просто неразумным из-за непредсказуемого характера и неограниченного могущества этих существ. Для удобства классификации все их общество могло быть условно поделено на крестьянство и аристократию. К крестьянам относились феи, потомки духов, которые покровительствовали природе. Они были хранителями полей, деревьев, лесных озер и горных потоков. Хотя они и обладали в некотором роде могуществом, обитатели волшебного царства могли стать невидимыми или предстать в другом облике. Эти феи были дикими существами, и их встречи со смертными были сравнительно редкими, в отличие от их благородных родственников. О присутствии такой феи чаще всего говорили косвенные признаки, свидетельствовавшие об их деятельности. Примятость травы, по которой ходили невидимые волшебницы, шелест в ветвях деревьев, мерцание льдинок в морозных узорах на оконном стекле. Аристократия волшебной страны была совсем и совсем иной. Известные как странствующие феи, эти существа, как принято считать, были потомками древних побежденных богов. Это была могущественная раса, населявшая подземные и заморские царства. Для смертных встреча с ними была пределом мечтаний, но и таила в себе множество опасностей. Скандинавские альфар подразделялись на хороших и плохих. Лиоза альфар или светлых эльфов, обитателей воздуха, дока альфар или темных эльфов, чье королевство помещалось под землей. У шотландцев были те же отличия. Одних фей называли The Silly Court или благословенным дворцовым обществом, и The Unsilly Court, последние чаще всего считались мстительными духами усопших. Ничего подобного не было ни в Уэльсе, ни в Ирландии. Их странствующие феи были подобны той процессии, что видел наш путешественник на лугах Коннахта, и воспринимались как одно целое во всех их многообразных проявлениях. В Уэльсе их называли Тилуивтедж, или «прекрасное семейство». В Ирландии они были известны под именем Дейон Сайд, что означало обитатели волшебных курганов, из-за того, что они прятали свои дворцы под поросшими травой холмами. Фактически именно Ирландия дает нам все многообразие странствующих фей и им подобных. Ирландские сказки и песни прослеживают их тысячелетнюю историю еще до того времени, когда стало опасным пересекать границы, отделявшие их мир от мира смертных, до того, как люди стали бояться стать пленниками страны фей и раньше тех времен, когда любовь, которая могла возникнуть между смертным и феей, превратилась в безнадежную тоску и страдания. В то время остров еще не был полностью разведан и описан, его холмы, озера и реки еще не имели названий, но смертные уже заселяли эти земли. Согласно летописям, Ирландия была заселена людьми, называвшими себя ферболгами. Они и стали первыми покорителями дикой природы. В завершении своего рассказа хочу вам поведать одну историю. Надо сказать, хотя чувства к смертным носили сложный характер, в древние времена феи все же иногда относились к людям с большой благожелательностью. Так вот, как это было? Однажды шотландский рыцарь осмелился презреть любовь женщины, обладавшей колдовской силой. Оскорбленная до глубины души, она в ярости превратила его в холодную рептилию, покрытую чешуей. Оказавшись в столь отвратительном теле, рыцарь месяцами лежал, свернувшись рядом с деревом. В канун праздника Сэмэйн, когда взошла полная луна и свет ее посеребрил поля, несчастное создание услышало звуки множества труб и флейт. Оно подняло свою чешуйчатую голову и увидело сияние двора Силье, героических фей Шотландии, длинную процессию, петлявшую между холмами и благословлявшую крестьянский урожай. Блистательное общество обходило свою округу и, наконец, добралось до места, где лежал рыцарь. Королева Силье остановила своего коня, спешилась и приблизилась к рыцарю, сделав знак своим подданным двигаться дальше. Когда вдали затихли звуки музыки, она села на траву, положила себе на колени голову заколдованного рыцаря, погладила его чешую и нежно запела. Долго рыцарь лежал неподвижно. Луна зашла, потускнели звезды, горизонт на востоке стал пламенеть. Шкура, покрывавшая тело рыцаря, стала рваться и, наконец, отпала совсем. Молодой человек стал таким же, как и прежде. Он хотел поблагодарить королеву Силье, но прежде чем рыцарь успел раскрыть рот, как это обычно бывает у смертных, она растворилась в лучах утреннего света.